Я надеюсь, что вы не забыли, что я тоже задавал вам домашнее задание, и именно с этого я хотел бы, чтобы мы сегодня начали. Ну, вы постарайтесь побыстрее разместиться. И я думаю, что нормальное положение на семинаре – это когда мы говорим по одному. Я когда-то читал одну такую заметочку, небольшую, ну, как медики классифицируют разные степени опьянения. Вторая степень опьянения характеризуется так. Все говорят, и никто не слушает. Давайте не будем уподобляться таким людям. На семинаре нормально, когда говорит один, а остальные слушают. Вам тоже будет предоставлена возможность говорить, но не всем одновременно и не нескольким человекам одновременно. В общем-то, с этого я и хотел начать. Мое домашнее задание было такое – повспоминать, подумать и быть готовыми рассказать сегодня на уроке, какими методами вы пользуетесь на детских занятиях для поддержания хорошей дисциплины. Я вчера задал этот вопрос, да? Кто из вас не сталкивался с этой проблемой? Плохая дисциплина или плохое поведение учеников в классе? Кажется, все сказали, что с этой проблемой сталкивались. Что периодически, а может быть регулярно, это возникает. Что нужно что-то делать для того, чтобы поддерживать хорошую дисциплину в классе во время занятий. Что вы делаете? Какие методы применяете? Но я бы так хотел, чтобы 5 человек сейчас коротенько поделились, что вы используете, какие методы для того, чтобы поддерживать дисциплину. Потом у меня отмечено 10 пунктов, чем мы можем пользоваться или от чего зависит дисциплина в классе. Я поделюсь этими методами, а потом вы еще дополните, если что-то еще посчитаете нужным сказать. 5 человек. Первые, кто желают поделиться, что вы используете, что вы делаете, когда нужно в классе навести порядок, чтобы была хорошая дисциплина. Кто готов поделиться, пожалуйста, поднимайте руку. Пожалуйста.
Обычно есть, ну, как бы заводила, который начинает, ну, как бы поднимать всем настроение. И когда приходит, ну, на урок очередной ученик, у которого хорошее такое настроение, чтобы, ну, помогать другим, портить дисциплину, у меня очень хорошо получалось начинать, например, если я рассказываю урок, например, и он, ну, мешает всем, просто подхожу и положу, могу положить ему плечо на руку. Ну, как бы... Руку на плечо, да. Руку на плечо положила, и как бы их сразу хоп, так, и он, ну, как бы успокаивается. Иногда это срабатывало, иногда нет. Когда не срабатывало, я как бы просила, я говорю, ты можешь мне помочь? Мне очень нужна помощь. И, ну, как бы когда... Иногда бывало просила, я говорю, вот тебе моя Библия, или там, если у него своя Библия, я говорю, прочитай, пожалуйста, ну, как бы я рассказываю, прочитай, пожалуйста, место из Библии. И он уже тогда весь наготове, и как бы и другие ученики немножечко, ну, как бы начинают так побаиваться, вдруг и меня попросят. И как бы, в принципе, вот именно заводилу, когда просишь помочь, это помогает.
Хорошо, а что вы не пишете? Это же уже можно записывать, или вы на память надеетесь? То есть вы услышали какой-то метод, кто-то применяет его, и вы можете для себя отмечать и потом тоже этим пользоваться. Кто еще желает?
Ну, у нас группа с 3 до 5 лет, дети маленькие, они очень много отвлекаются, им все интересно вокруг, и их нужно держать заинтересованными во внимании и занятыми. Должна быть последовательность, чтобы они ждали, сейчас будет что-то следующее. Допустим, приходим на урок, они знают, что сейчас будем молиться. Все помолились по очереди, потом сейчас будет Будем вспоминать, что было на прошлом детском. У них много историй, они могут их бесконечно рассказывать. Они знают, что они не могут их пока рассказывать. Сначала вспомнят, что было на прошлом. Потом урок. Они выслушали урок, потом дальше знают, что мы поем, и дальше уже будет свободное время, когда они могут пообщаться тихонечко, ну, чтобы сильного шума не было. И очень хорошо помогает непосредственный глазной контакт с детьми, чтобы учитель смотрел на каждого. Когда только отвлекаешься, то они тоже отвлекаются. В смысле, если только на одного внимание отвел, пока разговариваешь с другим, другие дети уже отвлеклись.
Ну, я немножко поделюсь больше для подростков, как оно работает, потому что методы немножко разные для детей и для подростков. Первое, если хочешь, чтобы была хорошая дисциплина среди подростков, когда ты проводишь занятия, надо стараться как можно меньше пропускать занятия. Потому что если бываешь через раз, или есть некоторые преподаватели, которые бывают раз в месяц, ну, соответственно, он дисциплину не может сделать на уроке. Они постоянно отвыкают от требований, которые преподаватель поставил. Это первый, самый важный, ну, как бы момент, что преподаватель должен всегда быть сам, постоянно на занятиях. Второй момент – это подготовка. Если преподаватель не готов, дисциплину, сколько бы ты ни укладывал, сколько бы ты ни пытался их успокоить, будет бесполезно. Это второе. Третье – чтобы преподаватель был последователен в своих действиях. Если он пообещал, что будет какое-то поощрение, это поощрение должно быть моментально сделано. Ну как, договорились, что через какую-то тему или какие-то там экзамены будут, или теории, ну разные моменты, будет такое-то поощрение. Когда время пришло поощрение, поощрение должно быть сделано. И ни в коем случае, чтобы не было так в жизни, когда преподаватель что-то пообещал, а потом не сделал. Мы учим детей обманывать. Ну иногда бывает как? Мы говорим: кто будет лучше, тот туда-то поедет. Или кто-то что-то будет делать. В конечном итоге потом мы как по благодати берем всех их с собой. И тем самым разрушаем дисциплину на своем уроке. И поэтому последовательность среди преподавателей именно обязательно должна быть. Ну и что хоть у детей, хоть у взрослых, один из моментов, конечно, их моментов много для налаживания дисциплины, должно быть поощрение, именно какая-то бонусная система. Чтобы они знали, для чего они работают. Ну, например, когда мы работаем на работе, мы знаем, что за нашу работу заплатят. Когда мы проводим занятия, дети должны понимать, что им за это будет. Не просто так, что они занимаются, учат, делают домашнюю работу и так далее. Ну и пятое, наверное, я уже скажу. Ни в коем случае не стараться переходить на крик и успокаивать детей. Для того, чтобы быстрее дождаться дисциплины, лучше замолчать и подождать 2-3 минуты, пока дети успокоятся. Не, мне Бог дает хороший сон.
Я думаю, что в моем классе больше проблем с дисциплиной, чем в каком-либо другом. Не знаю, как это получается, с моей строгости что-то ничего не выходит. Но я вот этот метод я тоже стал применять. Иногда просто-напросто мы ждем, я говорю, вот подождем, пока вот этот мальчик успокоится. Весь класс будет ждать, пока он успокоится. Вот. В конце, например, я говорю, пока мы не дождемся нормальной дисциплины, какая должна быть на молитве, никто с класса не уйдет, даже если родители будут под дверью стоять. Вот. Ну, это действует. И недавно, вот, что очень хорошо помогло, вот одна из сестер стала приходить на занятия и сидеть в классе. Вот. Это очень помогло. Почему-то, как только даже кто-то из родителей заглядывает в класс, сразу тот, чей родитель появился, тот ребенок становится самым примерным. И поэтому у нас сейчас, я думаю, что этот вопрос будет поставлен, что каждый из родителей когда-то должен побыть на занятиях. И почему-то, когда чей-то из родителей присутствует, они ведут себя хорошо. Как только вот этой сестры не было один раз, все, дисциплина пошла вниз. Это все, что могу сказать.
Нет, ну, там тоже проблемы бывают, тоже свои, ну, переживания, особенно когда Детки, они из неверующих семей, они не как мы, привыкшие с детства знать, что в собрании надо сидеть ровно, слушать проповеди, они это не знают. Им это трудно сидеть просто, как бы слушать все время. Поэтому надо, во-первых, их заинтересовывать. Индейские дети — это не русские дети, которые, не знаю, даже нет, наверное, неправильно сказала, индейские дети — это не христианские детки, которые с детства привыкли. Им надо визуально и вообще, чтобы представляли они. Поэтому, когда мы делаем урок, мы стараемся больше сделать либо визуально, либо так им на это imagination ихню, как бы, чтобы они могли представить это себе, это вообразить это себе, чтобы как бы они могли задуматься, и тогда тихо. А если не получается, если особенно плохо подготовишься, поэтому там надо готовиться, как говорили, не часика-два, бывает и ночку не поспишь, бываешь и недельку думаешь, особенно когда английский не совсем хороший, то это нелегко. Ну, слава Богу, Господь дает и помощи, и силы, и, ну, когда детей узнаешь побольше, то и находишь к ним подход, но самое главное их заинтересовать, чтобы они слушали.
От учителя. Ну, а вот сестра, которая первая говорила, о каких-то заводилах говорила, что вот появится такой в классе, который и остальных заводит. Так может быть, от них зависит, вот от таких живых, очень таких энергичных, активных детей. Может быть, от них все зависит. Все-таки, как мы считаем, от кого больше зависит дисциплина в классе на занятии? От учителя. Хорошо.
Преподаватель должен быть заводилом.
Так. Отличная мысль. Пишите все себе ее и как-нибудь обведите ее так, что преподаватель должен быть этот заводила, вокруг которого все, да? А не кто-то другой. Хорошо. Значит, друзья, 10 моментов, которые так мне пришли при рассуждении на память, на мысль, которыми хотел поделиться. Может быть, вам это чем-то полезным окажется. Ну, хотя я тоже, вот как сестра стала говорить, что я сейчас с группой не занимаюсь, только помогаю, да? Ну, а мне тем более легко. Я сейчас с группой не занимаюсь и даже не помогаю, поэтому мне кажется, ну что тут такого сложного, держать порядок в классе. Ну, хотя, в общем-то, друзья, думаю, что, ну, вспоминаю то время, когда занимался с подростками, ну, как бы особые проблемы с дисциплиной, я не помню, чтобы, ну, были такие, там, какая-то неуправляемая ситуация. В общем, ну, как-то всегда довольно нормально проходили занятия. Значит, что способствует хорошей дисциплине? Первым пунктом я для себя отметил так, что это авторитетность учителя, преподавателя. То есть, если преподаватель пользуется уважением, если дети или подростки его любят, то ему легче будет с наведением порядка. Если его авторитет в группе достаточно высокий, к нему относятся с уважением. Но я не буду сейчас очень на эту тему как бы отвлекаться или распространяться. То есть это можно было бы посвятить целую беседу, целый урок этому, как создавать, как поддерживать авторитет учителя среди детей или подростков, с которыми он занимается. Но у нас для этого времени нет. Поэтому над этим можете просто сами подумать, что-то почитать, как создавать и поддерживать авторитет. Но авторитет, если есть, если учитель пользуется уважением, то ему легче, гораздо легче будет поддерживать в классе порядок и дисциплину. Если же не уважают своего учителя, если не любят учителя, если он не завоевал сердца детей или подростков, с которыми он работает, то, конечно, у него это будет постоянной проблемой. И иногда дети даже будут сознательно срывать занятия, чтобы ему навредить. Это тоже бывает. Поэтому первое, что способствует хорошей дисциплине, это авторитетность учителя. Может быть, слово «авторитет» не так часто в нашей христианской среде употребляемое, и некоторые даже немножко как бы вроде с осуждением к этому слову относятся, но оно правильное, оно подходящее по смыслу и по своему значению. Второе, друзья, что я отметил, это дисциплинированность, организованность и уравновешенность учителя. То есть если учитель сам дисциплинированный человек, ну вот то, что Александр говорил, регулярно он присутствует на занятиях, он не пропускает занятий, он не опаздывает, он, имеется в виду учитель, преподаватель, хотя в нашем случае чаще это бывает она, сестра, да? Больше с детьми занимаются у нас пока сестры. То есть если учитель вовремя приходит, если у него все организовано, все заранее продумано, в какой последовательности будет проходить урок, что зачем будет следовать, учитель не позволяет ученикам сбивать себя с намеченного плана, потому что дети иногда этим тоже пользуются, руку тянет, у меня вопрос. Учитель начинает отвечать на этот вопрос, он опять руку тянет, у него уже второй вопрос, третий вопрос. И к концу занятия оказывается, что да, у него и никаких вопросов не было, и мало его на самом деле что интересует. У него просто цель была не слушать тот урок, который приготовил учитель. Поэтому мы должны, у нас план должен быть, организованность должна быть. Или, скажем, если по ходу занятий наступило время учителю показать какое-то наглядное пособие, которое он приготовил, и учительница начинает в своей сумке, а про женскую сумочку даже песни сложены, да, чего там только нет. И она начинает там в поисках этого наглядного пособия. То, а чем детям в это время заниматься? Она никак его не может достать, никак не может найти. Проходят минуты. А чем дети в это время должны заниматься? Ясное дело, они начнут разговаривать между собой, поднимется шум, потом ей нужно будет несколько минут, чтобы этот шум успокоить. А причина, в общем-то, в ней самой, потому что не было заранее приготовлено, и наступила какая-то неоправданная пауза, перерыв какой-то в занятии. То есть дисциплинированность, организованность, ну и то, что тоже Александр говорил, это уравновешенность. То есть дети, они тоже психологи, они очень тонко чувствуют настроение учителя, состояние учителя. И если учитель переходит на такое раздражение, повышение тона, то дети это замечают. И чаще всего это производит не тот эффект, которого ожидает учитель. Учитель думает, что если я повышу голос, если я строгие интонации придам, то это должно сейчас так подействовать, что порядок восстановится. Чаще всего это вызывает обратный эффект. Я разговаривал когда-то с подростками. В общем-то, этого брата потом пришлось освободить. Он занимался с подростковым хором, проводил с ними спевки, готовил их участие к собранию. Ну, такой человек неуравновешенный, там чуть что, у него тон повышается, он почти на крик переходит. А подростки эти мне потом рассказывали, а нам же, говорит, это интересно. Посмотреть на него, как он злится, как он, ну, как они сказали, как он психует. А для них это развлечение. Им скучно сидеть на спевке, скучно петь. А вот посмотреть, как учитель выходит из себя, как он сейчас злиться будет, как он шуметь начнет. А для них это развлечение. И вот они стараются его подзавести, стараются его вывести. Но он не справился. Его пришлось потом от этого служения немножко так плавно отстранить. Поэтому мы не должны детям доставить такое удовольствие, наблюдать, как их учитель выходит из себя. То есть спокойствие, уравновешенность. Это не только на детских занятиях. Я помню, один пресвитер такой опытный, с большим стажем, говорил, я, говорит, много раз замечал на членских собраниях, если я сам внутренне напрягся, какое-то потерял такое равновесие душевное или духовное, замечаю, что это передается на членское собрание. Напрягаются члены церкви, поднимаются какие-то эмоции. Поэтому мы должны быть людьми уравновешенными, всегда сохранять спокойствие, сохранять ровное, такое доброжелательное отношение ко всем детям в классе. Это второе, да? Третье, что, ну, об этом тоже уже говорилось, это хорошая подготовленность учителя к уроку. Хорошая подготовка, хорошо подготовленный, продуманный, спланированный, интересный урок – это залог того, что будет хорошая дисциплина, порядок, внимание, заинтересованность детей, если учитель постарался и хорошо подготовился. Ну, как Алла сказала, может быть и не два часа, может быть целую ночь нужно, может быть неделю. Но это тоже, наверное, зависит и от опыта служителя, от его стажа, от его знаний, от его духовного состояния, кому сколько нужно потратить время. Но должна быть хорошая подготовка к уроку, тогда легче будет поддерживать дисциплину. Бывший пресвитер этой церкви Михаил Филиппович Теслюк, когда-то он рассказывал мне, говорит, у нас прошел подростковый лагерь. Ну, уже не помню, какой это год, может быть, лет 8-10 назад. Прошел подростковый лагерь, и прошел плохо. И все были недовольны. Подросткам, лагерь не понравился. Родители были недовольны. И братья и сестры, которые там участвовали в проведении лагеря, были тоже настолько недовольны, что говорили, наверное, больше лагерей проводить не будем. В следующем году, наверное, подростковый лагерь делать не будем. И он говорит, примерно в январе месяце, в начале года, собрал детских работников, собрал всех, кто должен принимать в этом участие. Ну и так побеседовали, и была поставлена задача, что мы в течение вот полугода, уже сейчас, с января месяца начиная, будем готовиться, разработаем хорошую программу, спланируем все мероприятия, которые будут у нас в лагере, и постараемся лагерь провести хорошо. Но в том году, когда прошел лагерь, то высказывания были, что вот подростки, да, они такие неуправляемые, им ничего не интересно, они ничего не хотят. Хотя он говорит, я сделал вывод, что на самом деле причина была в том, что лагерь был слабо подготовлен и плохо организован. И вот в следующем году, когда все задействованные в этом люди потрудились хорошо, была проделана хорошая подготовка, то лагерь прошел совсем по-другому, и те же самые подростки были в этом лагере, но им все было интересно, они активно участвовали, они гораздо лучше себя вели, и все были довольны тем, как прошел лагерь. Это лагерь, но и каждый урок точно так же. Я думаю, вы это тоже прекрасно все знаете, что от нашей подготовленности очень многое зависит. Следующий момент, но это тоже, может быть, относится к этому, к подготовке, это соответствие содержания урока возрасту детей. То есть мы должны учитывать их возрастные особенности, уровень их знания, способность их восприятия. Это начиная от продолжительности урока, да, мы должны учитывать, сколько в этом возрасте, сколько времени дети могут слушать, сколько времени нужно уделить для их участия, сколько времени для каких-то активностей. То есть учитывать возраст и наша программа, наш урок, содержание наших уроков, наших занятий должно соответствовать их возрасту. Следующий, пятый момент, на который обратим внимание, это общение с детьми. Думаю, что от этого тоже мы часто страдаем и имеем вот эти переживания с дисциплиной, что у нас не находится времени или желания пообщаться с детьми не только вот во время занятия, но иметь периодически, хоть иногда, иметь общение с каждым ребенком из группы отдельно, такое неформальное. Но это редко кто делает. Почему я думаю, что редко кто делает? Что недавно брат Федор пригласил моего сына к себе в гости подросткового возраста. То для моего сына это было что-то удивительное. И у него возникли вопросы. А зачем дядя Федя меня приглашает? А почему? А что мы там будем делать? Да вы просто, дядя Федя просто хочет с вами поближе познакомиться, хочет пообщаться с тобой, поесть, побудь. Ну так мы его почти уговаривали, для него это что-то было. То есть нету такого опыта у детей, а он уже до подросткового возраста дошел. То есть никто никогда, ни в младшей детской группе, ни в средней, ни в старшей, никто ему лично никогда внимания не уделял, чтобы в гости пригласить или к нам приехать и сказать: «Вадим, я хочу с тобой пообщаться, хочу с тобой поговорить». Этого не было. И он дошел до подросткового возраста, и вдруг руководитель подростковой группы приглашает его в гости, чтобы с ним пообщаться, поближе познакомиться. Для него это удивительно. Но в целом это было бы хорошо, и это нужно бы делать. И если даже тот ребенок, который, как было сказано, заводила или там еще как-то, если бы сделать замечание ему на занятии детском или подростковом, это одно. А найти для него время и пообщаться с ним в какой-то неофициальной обстановке и даже, может быть, просто предложить ему и поговорить с ним, что вот помнишь, вот это занятие прошло, и ты так себя вел, мне было очень трудно проводить занятия. Может быть, давай мы с тобой договоримся так, что больше этого не будет, что ты будешь мне помогать, а не мешать. Я думаю, в такой простой обстановке он воспримет это гораздо лучше, и тем более, если вы ему скажете, что вы хотите в его лице видеть помощника, сотрудника себе, я думаю, это может сработать очень хорошо. Но это к общению, то есть такое неформальное, неофициальное. Но кроме того, вот некоторые из вас говорили, что очень важно это и по ходу занятия, которое вы проводите, чтобы каждый ребенок видел, что он находится в сфере вашего внимания. То есть мы здесь говорили, это и визуальный контакт с детьми. Помните, в Деяниях апостолов написано: «Павел, устремив взор на Синедрион». И начал говорить там слово, да? Но прежде чем начать говорить слово, апостол Павел убедился, что у него с этими людьми, которые будут слушать, есть визуальный контакт. Он устремил на них взор, увидел, что они тоже на него смотрят, и он начал говорить с ними. В другом месте, да, написано, что Павел дал знак рукою, привлек внимание, и тогда стал говорить к ним слово. Когда они, увидев его руку поднятую, увидев этот знак, что он собирается говорить, они перестали разговаривать, наступила тишина, и тогда Павел обратился к ним. Но здесь можно разное использовать. Вот кто-то говорил, там руку на плечо положить, кто-то вчера говорил, учительница гладила по голове ученика, да, и в это время преподавала урок. То есть тут могут быть разные моменты, но вот это общение вербальное и невербальное, то есть посредством слов и посредством жестов, оно должно происходить. Следующее, друзья, шестой момент. Я не помню, вот из пяти тех, которые поделились своими методами, я не помню, кто-то об этом говорил или нет. Применение приемлемого наказания. Или как вы считаете, что мы лишены такого инструмента, как наказание? Что это только привилегия родителей, или только родители имеют такое преимущество в воспитании детей использовать наказание, а мы, детские работники, этого лишены. Или мы тоже можем пользоваться какими-то методами наказания нарушителей дисциплины? Как вы считаете? Можем или нет? Можем. Пожалуйста. Сестра. Но вы сказали, что можем. Поделитесь, как вы считаете, какие методы наказания мы можем использовать? Не физически. Хорошо. Как вы наказываете? То есть нарушитель дисциплины в качестве наказания лишается конфетки. Ну да, на это можно посмотреть по-разному. Если конфеты выдаются всем, но не выдаются нарушителю дисциплины, то это наказание. А если конфеты выдаются как поощрение, кто-то хорошо выполнил какое-то задание или хорошо себя вел, и конфета выдается как поощрение, тогда то, тот, кто не получил конфету, для него это не наказание, он просто не был поощрен. Если же конфеты для всех, а он не получил, потому что он наказан, то это да, это наказание. Хорошо, а кто-то еще какие-то методы использует? Да, пожалуйста. Друзья, мы не будем сейчас делать никакой оценки, да? Конфету давать – это правильно или неправильно, за дверь выставить – правильно это или неправильно, да? Над этим вы каждый подумаете, каждый об этом будете молиться, что приемлемо, что неприемлемо, какими методами можно пользоваться, какими нет. Мы сейчас просто это отмечаем как один из методов для поддержания дисциплины – это применение какого-то наказания. Но в семье же мы используем этот метод, да? В семьях наших родителей мы же используем метод наказания как один из методов воспитания детей. Конечно, если это единственный метод в семье, и когда отец, доставая ремень, говорит, сейчас я тебя буду воспитывать, то это, конечно, мало, да? Это недостаточно, если это только единственный метод воспитания. Но как один из методов, да, его необходимо применять, и Писание нас этому учит, и даже, можно сказать, ставит родителей под ответственность, что мы должны этим методом пользоваться, и пользуемся. И какими бы ни были законы государства, мы и будем продолжать этим методом пользоваться, если об этом говорит Библия. Значит, следующий седьмой метод – это будет применение разумного поощрения. Ну вот, может быть, конфетки, о которых говорили, больше как бы это, наверное, к поощрению относится, да? То есть применение разумного поощрения, оно тоже может способствовать поддержанию хорошей дисциплины в классе. Ну вот, как Александр говорил, только очень важно, да, если мы что-то пообещали, то не забыть это исполнить. Не забыть об этом поощрении, которое мы детям обещали. Но здесь, друзья, я еще на что, какой бы акцент хотел сделать. Вот поощрение к вопросу дисциплины, оно более применимо, чем к вопросу знаний. Например, если мы поставим вопрос так. Так, дети, кто к концу этого месяца выучит 90-й псалом, то будет поощрительная поездка в зоопарк. А кто не выучит, не поедет. Это не будет очень, может быть, правильно или справедливо, да? Потому что дети имеют разные способности. Кто-то имеет лучшую память, кому-то легче запоминать, и ему это дастся без особого труда. Ему не надо сильно много времени на это потратить. У кого-то есть какой-то навык уже заучивания стихов из Библии, и ему это легче дастся. У кого-то, может быть, интеллектуальные способности не настолько высокие, у него не так хорошо развита память, и ему, чтобы выучить 90-й псалом, надо гораздо больше усилий приложить. И он старался и учил, но не смог, не справился. А другому это далось легко. И тот, кому далось легко, он поедет в зоопарк, а этот не поедет. Ну, зоопарк это просто к примеру, да? Поэтому вот по отношению к знаниям, применять систему поощрения – это не очень, может быть, правильно. А в вопросе дисциплины применять поощрение – это хорошо. Ну, например, мы можем сказать, что если у вас в течение всего месяца не будет ни одного серьезного замечания на детских занятиях, то в конце месяца будет такая поощрительная поездка. Ну, пусть в ресторан, зоопарк, куда угодно. Скажем, вот, например, у нас в церкви есть русская школа, мы обучаем детей русскому языку, то один из учителей там применяет эту практику. У него там определенная система баллов, и вот если ученики набирают, но там идет оценка именно по знаниям, не по поведению. Так как это русский язык, образовательная программа, то если выполняются регулярно домашние задания, там в классе задания выполняются правильно, то да, какие-то поощрения. Old Spaghetti Factory, он возит иногда учеников там еще куда-то. Такое, эти поощрительные поездки за знания. На наших детских подростковых занятиях то систему поощрения лучше бы применять именно по вопросу дисциплины. Кто в течение там, месяца, двух, трех определить какой-то срок, будет регулярно посещать, будет приходить без опозданий, не будет получать замечания за поведение, за нарушение дисциплины в классе, для того будет летом такая-то поощрительная поездка. И как поощрение это тоже как один из действенных методов для поддержания дисциплины. Кто пользуется этим методом? Галя, пожалуйста, расскажи. Хорошо, спасибо. Кто еще использует какие-то методы поощрения? Олеся, пожалуйста. Так, хорошо. А кто здесь есть ответственные в церквах за детское служение? Ну-ка, поднимите руку. Кто в церкви ответственный? Федор, Дима. Кто еще?
Помощник.
А у вас для ваших детских работников есть какая-нибудь тоже система поощрения? На семинар привезли, да? Хорошо. Сколько у нас еще остается? Мы сейчас на каком методе? Да, у меня 7. Значит, переходим к 8. Друзья, что еще может способствовать поддержанию хорошей дисциплины? Это установление четких границ, правил, что можно, а что нельзя. То есть дети иногда нарушают дисциплину, потому что они не знают, что разрешается, а что не разрешается. То есть хорошо, если, скажем, в начале учебного года на первых занятиях мы достаточно подробно и понятно, доступно детям объясним, что на наших детских занятиях можно делать, а что нельзя. Потому что ситуация может быть такой. В прошлом году ребенок занимался у другого преподавателя, и в той группе это разрешалось. Может быть, во время занятия встать, поменять место, пересесть с одного стула на другой. Может быть, тот преподаватель на это смотрел легко, ну, пересел ребенок, пересел. А в вашей группе, может быть, вы очень строго к этому подходите, что когда вы ведете урок, никто не должен вставать, никто не должен пересаживаться, каждый должен сидеть, как солдатик, строго на своем месте. И для вас это большое нарушение уже считается дисциплины. А ребенок в той группе был, и он так они делали, и он считает, в этом ничего особенного нет. И вдруг он пересел на рядом стоящий стул, и вы делаете ему за это замечание. А он даже и не знал, что этого делать нельзя. То есть мы должны постараться как можно проще, доступно, понятно объяснить детям в начале учебного года, что разрешается, что не разрешается, что является нарушением дисциплины и за что могут последовать какие-то санкции. Там или ребенок потеряет поощрение какое-то, или даже, может быть, к нему будет применяться какое-то наказание. То есть ребенок должен знать, должны быть четко установленные границы и правила. 9, да? Где-то здесь кто-то эту мысль уже озвучивал в начале из 5 участвующих. Кто-то эту мысль озвучивал, что иногда нам могут помочь родители. То есть я для себя озаглавил этот пункт, этот метод так. Задействовать родителей в дисциплинировании. То есть воспользоваться помощью родителей. Но скажу, с одной стороны, я не сильно одобрительно отношусь к тому, когда учитель не справляется с дисциплиной и для этого привлекает помощь родителей. Лучше, конечно, если учитель в состоянии сам контролировать ситуацию в классе, поддерживать порядок. Но если, может быть, действительно в группе есть какой-то ребенок, особенно такой одаренный в плане нарушать дисциплину и других в это вовлекать, то, может быть, привлечь его родителей, чтобы они присутствовали периодически на занятиях, может быть, это и неплохо будет. Но кроме этого мы можем просто поговорить с родителями о поведении их ребенка в классе, на занятиях, попросить их содействия, чтобы они побеседовали с ребенком, чтобы оказали на него какое-то влияние. Ну, или еще как-то задействовать родителей в процесс дисциплинирования – это тоже один из методов. Ну и то, что тоже уже звучало у кого-то, эта мысль, это вот особенно таких, кто нарушает дисциплину, кто такие особенно активные, это давать им какие-то особые поручения. То есть стараться из этих нарушителей сделать себе помощников. Дать им какое-то задание, какую-то ответственность, какое-то поручение. И иногда это полностью меняет ребенка. Он становится другим. Ну, а иногда он просто оказывается чем-то занят, и ему тогда не остается времени для того, чтобы нарушать дисциплину, чтобы баловаться. То есть давать поручения нарушителям дисциплины. Так я для себя озаглавил. Ну и наши последние 2-3 минуты урока, так кажется, да? Хотя у нас часы по-разному. Нету уже 2-3 минуты, да?
Для вас есть.
Нет, я думаю, что должно быть для всех одинаково. Если у кого-то вот те 5 высказываний, которые в начале были, и эти 10 пунктов, которые мы записали, если у кого-то есть еще что-то важное, какое-то дополнение, которое вы считаете, что может для всех быть очень полезным, поднимите руку и скажите. Братья, у вас. Давать поручения. Давать поручения нарушителям дисциплины. Братья, у вас есть какое-то дополнение? Чем вы пользуетесь в церкви, на членском собрании, чтобы поддерживать дисциплину? Пожалуйста, если есть какой-то... Ладно, все, молимся.